Когда я говорю слово «гауди» и «вайшнавов», я подозреваю тех людей, которые идут путем преданности и следуют этой традиции. И он известен очень хорошо не только своим именем, положением, его личность глубоко почиталась за выдающиеся качества, качество отречения, качество скромности, смирения. Но для нас, западных последователей сознания Кришны, он важен тем, что он открыл глубину идей вайшнавизма. Мы знаем, что вайшнавизм называется полноразвитым теизмом или full-fledged теизм. Западное человечество никогда еще не соприкасалось с полноразвитым теизмом вплоть до начала 70-х, 60-х годов. Полноразвитый теизм пришел не так давно в мир, всего 50 лет. Когда мы говорим полноразвитый теизм, без всякой критики, но мы должны сказать, что большинство мировых религиозных конфессий, хотя очень обладают бесконечным количеством разных толстых книг, культовых зданий, тысячи, миллионы последователей, но тем не менее мы видим, что столь скромное представление о душе, сознании, мире божественного, а некоторые религии даже говорят, Господь не хочет особо, чтобы вы это знали. Вот. Но не вайшнавизм и не ведическая концепция. Ведическая концепция в целом, она обладает совершенно глубочайшим представлением о теизме как таковом. Это ведическая концепция, то, что называется хиндуизм сейчас современными людьми, на самом деле включает множество разных граней духовного понимания истины. Но когда мы говорим о вайшнавизме как таковом, по сути дела, мы должны отнести его... Вайшнавизм – это понимание истины в категории бхакти. И мы видим, что в этом, в категории любви к Богу, и мы видим, что в этом есть безграничное количество разных школ, вишишта-двейта, шутха-двейта, и в конечном итоге ачинти-беда-татва, который принес Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому вайшнавизм Гауди, вайшнавизм, который принес сам Шри Чайтанья Махапрабху, это глубочайшее теистическое воззрение. И, собственно, для нас, западных людей, с этим не так было легко разобраться. Мы получили некие представления о душе, о Боге из Бхагавадгиты, но глубины вайшнавской философии, красоты ее мы можем получить только от великих святых, таких как Шрила Шридхара Махараджа. Сегодня мы празднуем день его явления, и, по сути дела, благодаря его явлению столь много теистических моментов ведических, которые были мало понятны нам, западным людям, стали открыты для нас. Почему? Ну, в первую очередь, потому что он обладал удивительными качествами. И второй, наверное, вопрос очень важный, что Шрила Шридхара Махарадж, он прекрасно понимал мышление западного человека и мышление восточного человека. Совершенно разные два мышления. Он мог ведические сутры, которые на санскрите представлены в древних священных писаниях, излагать такими словами, как субъективная эволюция сознания. Например, да? Или говорил, ну, вас, ребята, интересует дарвинизм, вы в целом, вы не думаете, что вы религиозные люди, вы просто мыслите как дарвинисты. Да? Дарвинизм – это некая точка, это, собственно, все знают, что теория Дарвина давно уже не выдержала никаких биологических, научных там, испытаний. Но всем очень удобно мыслить с точки зрения Дарвина. И Шрила Шридхара Махарадж говорит, вы не переживайте, это тип мышления дарвинистический, материалистический. Ну, чтобы... Он говорит очень простой пример. Вы считаете, что из камня можно родить сознание, но мы, ведические последователи, считаем, что сознание рождается только из сознания. И все эти удивительные истины, которые Шрила Шридхара Махарадж явил, он явил их в крайне, можно сказать, в крайне простой форме. Хотя они требуют определенного глубокого понимания, но тем не менее Шрила Шридхара Махарадж никогда ничего не усложнял. Он старался очень просто, совершенно изложить столь возвышенные истины. И это всегда очаровывало людей. Поэтому те, кто соприкоснулись с его книгами, с его учением, они были в первую очередь очарованы тем, что когда ты читаешь Шридхара Махараджа, тебе становится все понятно. Поэтому одна из главных задач, наверное, нашей миссии – это популяризация идей Шрилы Шридхары Махараджа не только в мировой среде, но и в вайшнавской среде. И я очень счастлив, что в этом году мы смогли, наконец, выпустить его архив. И архив, который мы считаем бесценным, в целом этот архив, конечно, он требует определенной подготовки. Может быть, совсем простой человек с улицы не сможет, соприкоснувшись с его архивом, понять все. Но для того человека, кто заинтересовался глубокой духовной практикой, этот архив может быть бесценным навигатором в понимании божественного. И вот я счастлив, что Сахадев Прабху, или, как многие узнают, ученый, востоковед Станислав Зюсько, на самом деле мы его знаем как Сахадева Прабху, он здесь присутствует, он как раз один из тех, кто... Он сказал, либо диссертация, либо архив. И все-таки понял, что архив важнее. И архив – это и есть его диссертация. Потому что я всегда поражался бессмысленности вообще тем диссертации. Я понимал, что океан интеллекта и знания такая, знаете, как... Это большая такая помойка, где огромное количество диссертаций пишется, а потом они бросаются, и там просто среди... среди ботаников, как бы они вот наслаждаются, это такой, как это назвали, ученые называют суп, как это, из чего все родилось. Да, то есть, на самом деле, Сахадеву повезло, потому что он свое такое системное научное мышление смог применить к работе над архивом, и это дало очень много для архива. Потому что что такое архив? Представьте, да, там Сократ, Платон или Ньютон время от времени что-то говорили. Остается вопрос только, что они говорили, когда, зачем. Мы знаем, что для западного человечества Шрила Шридхара Махарадж был явлен через личность Шрилы Госвами Махараджа, который и сейчас является одним из ярких, можно сказать, шридаристов, представителей этой точки зрения, который постоянно работает над архивами Гурудева, Шрилы Шридхары Махараджа, в частности, и постоянно экстрагирует оттуда новый нектар. Но для нас, для русскоязычных слушателей, зрителей, архив был явлен через вот наших преданных, таких как Притху, Сахадев, Динашая Прабху. И я очень счастлив, что многие наши здесь присутствующие, в том числе Рага Лек и другие, работали над этим архивом и над переводами книг. Для нас всегда стоял вопрос, как правильно сохранить язык Шрилы Шридхары Махараджа, как сохранить его терминологию. Да, мы хотели даже печатали короткие такие, его цитатники, потому что он был потрясающим духовным мыслителем, и фактически каждая его фраза, каждое выражение требовало, в первую очередь, с одной стороны, глубочайшего философского бэкграунда, чтобы понять его глубину, а во-вторых, поражало, насколько он просто вот из него шел чистый нектар истины. Да, это надо быть таким алмазом, такой личностью. И поэтому я бы хотел, может быть, сегодняшний день, такую сегодняшнюю программу дать возможность Сахадеву Прабху, может быть, нашим другим каким-то людям сказать несколько слов о духовном наследии Шрилы Шридхары Махараджа, потому что мы можем говорить много о личности, но личность все равно будет проявлена через свою мысль. Да? Что мы знаем, например, о Сократе, как он выглядел, или как выглядел Платон, или как выглядели другие философы прошлого. Мы знаем только, что те мысли, которые они оставили, до сих пор обладают величайшей ценностью. Но Шридхар Махарадж, он превзошел всех их. И вы знаете, что у Платона есть такое произведение, называется «Пир». Слышали, может быть, да? «Пир» — это когда собрались все великие драматурги, люди искусства, философии, они обсуждают одну простую вещь — любовь. Но вы понимаете, да, что там, кто это обсуждает? И когда говорит один, следующий говорит совершенно по-другому, из другой глубины. И, по сути дела, ну, там, скажем, один из авторов, один из участников беседы, он говорит: а что такое любовь? Он говорит: а вот представьте, если бы армия состояла только из одних возлюбленных. Помните, смотрели фильм «300 спартанцев»? Да? Он говорит: если бы армия состояла только из одних возлюбленных, которые каждый готов отдать душу и жизнь за другого, представьте, что это была бы за армия? Ну и описывает любовь со своей точки зрения. Потом другой человек описывает любовь со своей точки зрения. Но это все великие люди. И поэтому, когда мы читаем платоновский пир, мы видим, что о любви люди говорят столь глубоко, столь разных точек зрения. Но уверяю вас, если вот у меня на самом деле была такая чисто пелевинская идея посадить в эту группу Шридхара Махараджа, и если бы он начал говорить о любви, все бы эти великие философы, мыслители со своими замечательными идеями, там, применить любовь к армии, там, любовь между женщиной и мужчиной, или мужчиной и мужчиной, там, они, в общем, проехались там по всем проявлениям любви. Ну вот, но если посадить туда Шридхара Махараджа, они просто были бы детьми по сравнению с ним. Я говорю о величайших умах. Собственно, те, до которых еще там ни западная философия, ни немецкая, ни европейская, ни русская даже не доехала, по большому счету. Вот Шридхар Махарадж, он бы смиренно очень их всех выслушал и сказал бы, что любовь с его точки зрения. И начинает он беседу о любви с потрясающей вещью. Он начинает, в принципе, в книге Прабхупада Дживанамриты вступление, короткое вступление. Он просто говорит буквально несколькими словами, говорит: забери у души свободу, дарованную им Богом. Потому что мы говорим: а почему война, почему насилие, почему там, почему все так плохо, коррупция? Он говорит: нет, забери у вас свободу. Вы же, война, насилие – это проявление вашей свободы, вашего индивидуализма. Но забери у вас эту возможность к войне, коррупции, к свободе. Дай вам только возможность быть хорошими, любовь невозможна, вы стали бы роботами. И поэтому Шридхар Махарадж говорит: весь негатив этого мира, по сути дела, который проявлен через свободу души, через свободу личности, он компенсируется только одной вещью. Потому что тогда вопрос: зачем дать свободу? Давайте не будем давать свободу людям, как в Чехословакии, когда русские танки поехали по людям. Спросили: что здесь делают русские? Он говорит: спасают людей, чехов. Он говорит: от кого? От самих себя. Мы спасем вас от самих себя, да? И вот эта идея спасти человека от него самого, это постоянный, на самом деле, вопрос философии. Зачем человеку нужно, помните, как в Советском Союзе: мы дадим тебе идеальное общество, мы дадим тебе идеальное мышление, мы дадим тебе идеальную модель поведения, ты только следуй этому, и ты будешь счастлив. Не получилось. Так вот, оказывается, ужасная вещь, за которую мы все так хотим бороться, сражаться, за которую борются и умирают великие люди – это свобода. Но Шридхар Махарадж задает вопрос: свобода от чувств или свобода для чувств? Свобода для пороков, свобода для проявления своей низшей природы или свобода ради любви? И он говорит: нет, человек в материальном мире, миллионы жизней только по одной простой вещи – свобода. И злоупотребление этой свободы – вот причина существования человека в мире материи. Но стоит человеку понять, что свобода на самом деле ничего не стоит, если в ней нет поиска любви. Но какой любви? И вот о подлинной любви начинает говорить Шрила Шридхар Махарадж. И он полностью раскрывает простыми словами, он говорит очень просто, он говорит: ребята, есть любовь, которая проявлена в этом мире как эксплуатация, как потребительство. Обладание. Это никогда не может быть любовью. Это очень похоже на любовь. Да, с привкусом любви. Но это не любовь. И он говорит: но подлинная любовь, если увидите, это жертва. Какова стадия подлинной любви? Естественно, высшей духовной жертвы. И он приводит нас к пониманию того, что такое подлинное. Он приводит нас к пониманию, что подлинная любовь – это жертва. И он начинает объяснять, что такое сознание Кришны. Он говорит: это не какая-то индийская сказка, ребята. Это целая концепция. Удивительным образом он раскрывает понимание того, что действительно, если мы хотим этой жертвы абсолютной взаимности, то нам нужен только Бог. Не Маша, там, не Вася. Только Бог. Но когда мы говорим слово «Бог», это очень абстрактное слово, Только Кришна подходит на роль Бога. Все остальные проявления там, гнева, там, правосудия не прокатывают. В любви нету ни гнева, ни правосудия. В любви вообще нет справедливости. Там есть только одна вещь – сострадание, полное принятие. То есть любовь – это удивительное качество, когда глаза исполнены любви, тогда никакая справедливость уже не нужна. Как еще Юлий Цезарь сказал: «Друзьям все, врагам закон». То, что сейчас пытаются в нашей стране сделать с оппозицией закон. Друзьям все, врагам закон. Дадим врагам закон, все, закон все испортит. Давайте издадим побольше законов, и тогда все будет хорошо. Вот, поэтому ни закон, ничто не может предстать перед любовью. Любовь, она все, как цунами, она все сносит. Она, мать, она может любить слепого ребенка, да, там какой-то там муж может прощать совершенно капризную, противную жену, там, которую все ненавидят, а он ей не чая души, да, и так далее. То есть любовь – удивительная вещь, которая компенсирует все в этом мире. И Шридхар Махарадж говорит нам, какой любви мы стремимся. И он приводит нас к пониманию только божественной любви. Сарвадхарма паитяджам, мамы кам, шаранам браджам. Ты должен прийти к той любви, которая не ограничена ничем вообще. И такая любовь только существует в одном месте, в Радже, в Риндаван. Там, где Кришна, Бог, не зашел до уровня, помните, пастушка и свинопас у Андерсона. Ну, даже Андерсон смоделировал идею Кришны, что царь, чтобы испытать чистое чувство пастушки, был должен стать каким-то совершенно доступным живым существом. Да, царь не мог позиционироваться перед пастушкой как царь, иначе она бы полюбила бы его однозначно. Но царь должен был спрятать свое положение. Также и Кришна. Кришна прячет свое божественное положение, и во Вриндаване он играет роль даже не равного, а более низшего, более младшего, более слабого. Но при этом Кришна не перестает постоянно очаровывать и захватывать сердце. И поэтому только там, во Вриндаване, когда ты остаешься, ты с Кришной на равных, но Кришна тебе чуть-чуть проигрывает сразу же. Потому что все драматурги говорят, персонаж должен иметь какие-то небольшие ущербы. Это, тогда его еще больше полюбит зритель. Если персонаж слишком совершенен, поэтому там какой-нибудь Человек-паук – это парень в очках, понимаете, да? Почему режиссер дает очки? Потому что некая слабость должна быть, да, что на самом деле он герой, но он не такой, как ты, он чуть-чуть хуже, чем ты. У тебя очков нет, а у него есть. Вот. И столь удивительное качество, которое проявляет Кришна в отношениях с душой, и все это в мире Шридхара Махараджа гармонично. Когда он об этом говорит, он сидит в своей тарелке. Нужно понять, что кто о чем говорит, кто себя комфортно чувствует. Но это мой ремарк небольшой, потому что как бы мы были очень счастливы, то, что для нас Шридхар Махарадж пришел в образе Говинда Махараджа, потому что мы не застали Шридхара Махараджа, мы заставили его ученика Говинда Махараджа. И вот удивительная вещь, то, что Говинда Махарадж не был философом. Шридхар Махарадж был диогеном, который жил в бочке. Он жил на крыше храма. Но его ученик был полной противоположностью. Потому что Говинда Махарадж, он не был там умствующим концептуалистом. Да? Он мог прийти и обнять любого человека и растворить его в своем сердце. Говинда Махарадж был олицетворением идей Шридхара Махараджа. Шридхар Махарадж часто в своих лекциях говорит, ну вот я сижу вам, рассказываю все эти красивые теории, это, он говорит, мой отдел теоретический, я сижу на крыше собственного храма, у меня ничего, ну, садху сидит, йог на крыше храма, рассказывает. Он говорит, ну, если вы спуститесь вниз, то Говинда Махарадж – это отдел практического служения, он вас обнимет, накормит, как бы, и удовлетворит все ваши чаяния. Итак, с одной стороны, две эти противоположности, а с другой стороны, мы понимаем, что без какой-то личности, без личностного олицетворение, все эти слова просто теория. И вот Шрила Говинда Махарадж, который приехал сюда и установил этот ашрам, храм, дал нам всем посвящение, дал нам духовную практику, фактически законнектил нас на каком-то уровне с этой высшей концепцией, он был близким учеником Шрилы Шридхара Махараджа, можно сказать, единственно близким на таком уровне. Но, с другой стороны, в нем Гуру Махарадж жил в его сердце как нечто практическое. Вот. Так мы соприкоснулись с этим духовным наследием, и теперь, ну как сказать, да, нужно понять, что Сократ, Платон, Диоген – это актуальное. Вы будете их читать, там, беседу Сократа и Протагора, и вы поймете, что это актуальная беседа. Она актуальна 1000 лет тому, как Бхагавад-гита. Да? Все наезжали на Бхагавад-гиту, но ни у кого не возникло сомнений, как эта книга появилась. Кришна говорил Арджуне, все это было на поле битвы, в это время слепой царь Дхритарашта это слушал, Санджая какой-то мистик записывал, в это время Гималаях это слышал, Ведавьяса записывал. Понимаете, если вы узнаете, как Бхагавад-гита была записана, вы скажете, это сумасшедший дом, это все по Wi-Fi было сделано. То есть у вас будет огромное количество претензий к методу. Ну да, там один сказку рассказал, другой сказку услышал, третий сказку спел, перечитал. Как же так эта сказка? Но когда вы будете читать текст Бхагавад-гиты, у вас вообще не возникнет сомнений, что это гиперфилософское произведение. Понимаете, да, никто в жизни никогда не поставил идею Бхагавад-гиты под сомнение. Поставили под сомнение массу всяких вопросов, но не ее глубину, да, потому что сама по себе Бхагавад-гита, она столь конденсирована, столь глубоко изречена, что до сих пор 700 шлок всего, 700 стихов, но не с чем сравнить. Там принесите какую-нибудь там лотосную буддийскую сутру или там какую-нибудь там очень глубокую там христианскую книжку, исламскую книжку, и вы увидите, что, увы, ни йога Патанджали, ни Упанишады, ничто не может сравниться с Гитой. И Гита – это всего лишь навсего небольшой диалог Кришны со своим другом. Кришна сказал, я твой друг, я тебе расскажу пару фишек. Немного, потому что битва вот-вот должна начаться, но вот у тебя есть глубокие сомнения, стоит ли тебе сражаться или нет. Поэтому я воспользуюсь возможностью тем, что мы друзья, и мы находимся между двух армий. И я вот буду говорить тебе по существу коротко. Так вот, по сути дела, однажды Стива Джобса спросили, когда вы создаете компьютеры, вы как делаете? Там фокус-группы, изучаете спрос? Стив Джобс сказал, конечно, нет. Люди не знают, какие компьютеры они хотят. Полный идиотизм. Заниматься тем, чем занимаются другие компании. Это изучать спрос людей. Людям нужно что-то подешевле, похуже, ну вот, посложнее. Если вы будете спрашивать, как меню, они обязательно придумают вам Windows. Клик, 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 клик. Поэтому Стив Джобс сказал, я никогда не трачу пустое время на бесполезные вещи. Я нахожу крутого британского дизайнера, крутого художника, крутого программиста. Я понимаю, в принципе, что людям нужно, потому что я сам человек. И вот это один из методов, по которым не сходит на самом деле истина. Истина никогда не являет себя через фокус-группы и через потребности целевой аудитории. Истина не являет себя через потребителей. Потребители всегда хотят все испортить. Дай потребителям веды, они тебе придумают йогу, здоровое питание. То есть потребители будут делать все, чтобы остаться в этом мире и умереть в нем, и родиться вновь. Но ведическая идея состоит в том, чтобы вырвать человека из мира материи в мир божественного вечного сознания. То есть какой смысл, например, дать тебе книжку на подводной лодке «Курск», и ты будешь там последние 2 часа своей жизни заниматься йогой, там, выращивать там красивые экологически чистые цветы, там, разговаривать друг с другом на этическом языке. Да? Это вообще еще более безумие. Поэтому единственное, чем мы можем помочь человеку, который на подводной лодке «Курск», да, это вытащить его оттуда. Понимаю, что сам он никогда оттуда не выберется. Поэтому высшая идея вед, она не состоит в том, чтобы дать человеку возможность жить в этом мире и прогрессировать в нем, потому что это бред. И Россия – это прекрасная страна, которая является тому иллюстрацией. И 20% людей нуждаются в эмиграции, но они не понимают, куда нужно эмигрировать – духовный мир. Потому что переехать из точки там, из левого отсека подводный курс к лодке, курс в правый отсек потеплее, нет никакого смысла. Нужна полная эмиграция, нужна полная трансформация из мира материи в мир чистого сознания. И вот этим, собственно, и занимаются великие святые. Поэтому они никогда не пытаются подстроиться под низшие запросы обитателей этого мира. Потому что мы всегда стремимся к относительному. Но обратили внимание, что те, кто обладает пониманием смысла жизни, они всегда стремятся к абсолютному. Но опять же, мы можем сказать, Свамиджи, вы, конечно, хорошо нам по ушам здесь рассказываете, но вы знаете, нам надо завтра встать на работу, пойти в магазин, купить себе еду. И как мы, простые люди, которые вынуждены в этом мире бороться за выживание, можем стремиться к высшему? И Шридхар Махарадж, он ответил на этот вопрос. И он ответил следующим образом. Он сказал, что вы все будете оценены настолько, насколько вы стремитесь к идеалам. Не думайте, что способность к объективным достижениям, там, здоровье, деньги и так далее, будет являться мерилом вашей духовности. Нет, абсолютно нет. Вы будете вынуждены жить в этом миру. Чтобы идти к вечному, вы будете вынуждены заниматься временным. Каждый. Даже поездка в Индию, в святые места, требует сегодня купить билеты, заработать деньги. Для этого надо как минимум что-то уметь делать руками или головой. Поэтому, но идеалы ваши, вот то, что поведет вас в момент смерти. Сознание. А сознание – это то, что состоит из идеалов и самскар, переживаний. Если вы поставите себе высшие идеалы, то эти высшие идеалы поведут вас в мир высшего сознания. Да? Не вовсе там физические упражнения или там здоровая позитивная диета. Коричневый рис не поможет. Он поможет до смерти за какое-то время, но не во время смерти. Ну вот, если только он не предложен Кришне, а Кришна коричневый рис не любит. Ну вот, поэтому в рамках всех этих вещей Шридхар Махарадж дает нам идеалы. И вот я бы хотел пару слов, чтобы наш Сахадев сказал, что я немножко занял его время, но вынужден был. Харе Кришна. Можно же. Я хотел вам представить Сахадев Прабу наш. Говорящая голова профессора Дуэля. Мы планируем отрезать тело, чтобы минимизировать расходы на еду. А голову можно легко возить с собой в чемодане. Терафимчик.
Что надо сказать? Выпуск архива Шридхара Махараджа был полным неожиданностью для нас самих. Потому что вообще-то мы работали на Гите, тут внезапно выяснили, что у нас есть Шридхара Махараджа на русском. И чем больше вы будете становиться, тем сложнее потом будет что-то с ним сделать. И мы разбили этот архив по темам. И сделали сайт, который называется «Жемчужина духовной мудрости», и диск такой же. Поэтому кто там. И там есть транскрипции. Если кому-то запомнилось какое-то выражение, фраза, можно всегда найти лекцию, найти тему. Но то, о чем я хочу сказать, что это была командная работа, что не так, что этот проект он доказал, что что-то можно делать только когда преданные собираются вместе. То есть в Таиланде мне очень помог Шьямадов Прабху, потому что невозможно такие вещи делать в одиночку, одновременно и сайты, и нарезки, и темы, и аудио. И то, что я хочу сказать о прихожанах, что очень помогли прихожане и вообще преданные нашей миссии, которые занимались транскрипциями. Потому что на самом деле никогда бы этот прорыв не был возможен, если бы, вот так вот выглядит аудиоархив Шрилы Шридхара Махараджа, диск по темам, там еще книжечка есть, но шрифт очень мелкий, указатель. Он никогда не был бы возможен, если бы много преданных, они не оцифровали тот материал, который есть в аудио, и саму идею предложил Радхараман, создатель аудиоведы, а людей, которые транскрибировали, модерировал Шьямадов. Поэтому прежде всего надо сказать, что это не так, что вот один человек. Огромная заслуга переводчика Муралишвары. Например, он очень точно переводит, например, связь с кем-то на английском, это чаще всего connection. Да? Иногда Шридхара Махарадж употребляет не это слово, а он говорит «релатив», то есть он находится, пребывает относительно Кришны. В таких случаях Мурали он обязательно говорит «связь», «релятивность». То есть он, чтобы этот оттенок не слетал, если какое-то есть даже нетипичное английское словопотребление, вы услышите, он сразу будет проговаривать какие-то тонкости, он тогда говорит несколько синонимов.
И, духовное наследие будет.
Да, вот. И, соответственно, духовное наследие по темам, потому что Авадут Махарадж, он попросил в свое время сделать сайт Шридхара Махараджа, и как делать сайт, потому что на сайте должно быть по темам. И вот мы сделали эту разбивку, и оказалось, что есть очень много прекрасных вещей, которые не вошли в книги по тем или иным причинам, потому что книг было выпущено небольшое количество, а Харикатхи Шрилы Шридхара Махараджа гораздо больше. И, например, лекции Шрилы Шридхара Махараджа о вере. Вера – это одна из фундаментальных идей вайшнавизма. В свое время я просматривал имеющиеся книги, и даже знаменитые шлоки «Шрадха шабда вишвасе кахесу дритха нищей», «Кришна бхакти кала сарва карма крита хой», убежденность в том, что служением Кришне достигается все, именуется верой, даже этой шлоки не было. То есть, если тебя она интересовала, надо было... Я открывал у Падушамриту Бхактивиданта с вами Прабхупады. А оказалось, что у Шридхара Махараджа есть целые лекции о вере, когда ему, например, задают вопрос: какова наука веры, как вы понимаете веру? Он цитирует различные шлоки: поливать корень дерева, познай то, познай все, что, и рассказывает. Или его спрашивают, как обрести гармоничное восприятие реальности. И он сразу отвечает: ключ к пониманию гармоничного, глубокого восприятия реальности – это шлока «Таттену кампам сусамикшаману». То есть умей понять, что ты причина негативных обстоятельств, которые окружают тебя. И виноват ты, а не окружающие люди. Питай благодарность к окружающему. Вот. И он говорит, это ключ к дверям Вайкунхи. Поэтому огромное количество контента, оно фактически проявилось само. Потому что всегда предпринимались какие-то героические попытки этот архив выпустить. И я честно могу сказать, чувствовалось присутствие некой какой-то мистической энергии. Вот. Потому что некоторые... Мы сделали раздел, где Гурудев читает поэзию Шрилы Шридхары Махараджа, потому что мы ее, честно говоря, даже не прочитаем, если в конце Прапана Джаванамритам напечатаны поэмы, но как их читать, непонятно. И некоторые поэмы, которые Гурудев читает на санскрите, мы находили вообще на каких-то странных гаудивайшнавских сайтах, не на наших, потому что у нас архив не упорядочен. И в чем суть раздела по темам, что для духовного вдохновения можно слушать любую лекцию безграничное количество раз. Но когда речь заходит о проповеди или о том, чему учит Шридхара Махарадж, то здесь этот ресурс он может оказать помощь тем, что вы просто берете какую-то тему, например, Кришна, личность Бога, это называется «Кришна – прекрасная реальность» или «Гармония». И вы узнаете, какие же грани этой темы, как у нас был сборник «Грани истины», какие же грани есть в этой теме. Тема как бриллиант, а разные ее аспекты – это грани. И вот, допустим, если мы говорим о Кришне, то Шридхара Махарадж говорит много замечательных вещей. Он, допустим, говорит, что внешний Кришна – эксплуататор, но в действительности его агрессия – это служение обитателям духовного мира. Или он говорит, Кришна означает тот, кто привлекает, отвечает взаимностью, объясняет два слога имени Кришны. Или он, например, говорит, когда его спрашивают о хорошем и плохом, он говорит, вы должны понимать хорошее и плохое в другом измерении. Хорошее и плохое этого мира подобно сну. Но для нас идея хорошего – это связь с эволюцией в духовный мир, со служением Кришне. Идея плохого – это отсутствие связи с преданными. Поэтому вот, собственно, вся идея в том, что если будет время, вы можете просто брать, скачивать по теме. В каждой теме где-то 10 тематических фрагментов. Из них первые 5 обычно наиболее сильные, а вторые 5 – это уже такие дополняющие. И слушать Шридхара Махараджа, учение Шридхара Махараджа по темам. Точно так же, там есть замечательные воспоминания о Сарасвати Такуре, о Гаудио Мадхи, о мистическом опыте Штхара Махараджа. Это, в принципе, можно сделать цикл лекций, это нереально рассказать кратко, но это проявилось. Для кого оно проявилось, почему оно проявилось, ну, это уже сложнее сказать, вот, но вот каким-то образом есть как сайт и есть диск. Вот, и я не знаю, вероятно, есть какая-то воля высших сил в этом. Вот. Да.
Дело в том, что нужно сказать, что самые ужасные люди в духовности – это сами духовные люди. Чтобы те люди, которые, может, пришли гости, они не понимают одну вещь, что если бы не было духовных людей, было бы все гораздо проще. Ну вот. Духовные – это, знаете, как люди, которые тормозят музыку, это сами музыканты. В конце концов, Моцарта отравил Сальери. Ну вот. Духовные люди, обратите внимание, вот если сделать межконфессиональное мероприятие, все простые люди придут, собери на него духовных лидеров, они поубивают друг друга. Ну вот. И это удивительная вещь на самом деле. И мы об этом беседовали с, спасибо, Сахадев Прабу, с организатором Кумбамела, одним из, сейчас будет праздник, который раз в 12 лет, мы там будем снимать фильм «Маха Кумбамела», куда придет 30 миллионов людей, ну там и сотни тысяч всяких йогов, школ. И вот мы сидели с одним дедушкой, который очень известен в Индии, ему под 90 лет, он как бы один из отцов, ну скажем так, организаторов этого движения, да, ну, вот этого события. И я говорю, удивительная вещь, то, что вам удалось это собрать всех духовных людей в одном месте. Он говорит, да, это ерунда. Говорит, они все уже собираются тысячелетиями. Говорит, удивительная вещь, что нам удалось добиться того, что они не переубивали друг друга. Он говорит, это действительно чудо. Вот. Я говорю, да, это я понимаю, потому что в нашей стране вообще религиозная ненависть, она настолько пропитывает. Я говорю, люди только ради нее и вступают в религию. Ну вот, да. Как на Украине там была, значит, политическая партия так, потом политическая партия не так, была против всех. Ну вот. Я понимаю, что люди просто примыкают к тому или другому духовному какому-то образу только потому, что ненавидят кого-то другого. Ну вот, значит, там христиане ненавидят мусульман, мусульмане ненавидят христиане. Только я говорю, ну это неплохо, если ненависть так заставляет людей двигаться в духовном направлении. Ну вот. Но на самом деле мы прекрасно с вами понимаем, что подлинная, это шутка была, но вот в ней был определенный смысл, безусловно. Мы с вами прекрасно понимаем, что подлинная духовность не имеет ничего к этому общему. Она не имеет ничего общего ни к там, ни количеству последователей, ни количеству там религиозных зданий, ни к той самой ненависти, которую люди пытают в другой конфессии. Только их становится больше, они сразу же хотят, так сказать, всех мечом или, как говорится, ну, или силком обратить свою веру. Нет, такого, это не имеет никакого отношения к подлинной духовности. Так вот, к счастью, что сейчас, благодаря интернету, мы можем сократить дорогу людям, понимаете, да, то есть, и не только сократить дорогу людям, а мы можем, по сути дела, то, что самое сокровенное и находится в сердце сампрадаи, в сердце какой-то духовной школы, благодаря интернету и благодаря, ну, скажем так, способности излагать какие-то духовные концепции, может быть проявлено за пределами духовного института. И поэтому, когда мы начали делать сайт Шридхара Махараджа, я сказал, не нужно делать сайт нашей религиозной организации, потому что сделать там, например, сайт последователей Сократа, это не совсем правильно. Надо сделать сайт sokrat.ru. Ну вот, и тогда все, кого интересует его идея, они пойдут. Организация может быть сколько угодно. Но, с другой стороны, нужно понять такую вещь, что люди, как в материальном мире, например, любители хобби, там в Фейсбуке есть общество, там хлопотели этими, знаете, упаковка. Ну вот. То есть, кто-то думает, я тоже люблю хлопать упаковкой, я тоже спешусь туда. Вот. Поэтому, с одной стороны, нужно понять, что мы здесь собрались, оделись в эти одежды, повесили на себя гирлянды, не потому что мы хотим быть похожи на великих святых. Ну вот, у людей может сложиться впечатление, как бы, что их славой мы пытаемся каким-то образом там влезть. Вовсе не так. Мы пытаемся на своем очень скромном, незначительном уровне следовать их учению и коннектить людей именно к их учению. Потому что это будет для нас самое великое счастье. Нам больше всего нравится, как общество взрывать пузырьки. У нас общество тех людей, которые очарованы Шиладхара Махараджем, очарованы Шиладхара Махараджем. Мы вовсе не хотим, так сказать, подставить себя и сказать, это наши мысли. Это было бы плагиатом. Но что нас привлекает, Сахадева, всех людей, которые здесь, столь прекрасная мысль, она ей невозможно не покориться. Но Шиладхара Махарадж всегда сетовал, он говорил, ну, как Диоген, он говорил, что поскольку я бескомпромиссен, я один. То есть он ничего, кроме красоты и любви, не мог предложить. А это очень для миров материалистов это недостаточно. Потому что любовь и красота, она недостижима. Поэтому с материальной точки зрения, а зачем вы нам любовь и красоту и бессмертие предлагаете? Предложите нам, как Ганди, когда выступал перед людьми, ему сказали, вот ты красиво очень говоришь, а чайку можешь нам заварить? Ну, чисто такая... Индийские пролетарии, значит, говорят, чайку можешь нам звать? Красиво, ты красиво говоришь, как насчет чайком нас попоить? И Ганди очень хорошо сказал, он сказал, те, кто пойдут со мной, воды достанется всем. Он говорит, а на чаек вам придется самим заработать. То есть, поэтому надо там двери как-то, ну что, очень крики. Вот, поэтому Ганди очень хорошо сказал, что те, кто пойдут, они получат воду. Чай – это отдельная тема. Вот. Но если говорить о Шиладхаре Махарадже, то возникает вопрос, а какое благо обретет человек, следуя идеям Шиладхары Махараджа? Ну вот если я буду следовать тому или иному гуру, у меня там пройдет, например, грыжа позвоночника, может быть, да? Или там я там, найду гармонию с Машей, например. Тоже немаловажный вопрос, да? Там. Или там стану вегетарианцем, буду кота кормить вегетарианской пищей. Ну вот, ну, тут очень много практических вещей. Но что же вы получите от соприкосновения со Шиладхарой Махараджем? И вот мы можем сказать только одно. Когда человек соприкасается с подлинным, с подлинной природой самого себя, с природой души, только с уровня Брахмы Бут или постижения своего духа, своего Я, начинается потенциал отношений любви с Богом. Тело не может любить Бога, ум тоже не может любить, только душа. Потому что душа – это и есть я. И вот, когда мы говорим о его подарке нам, да, он подарил нам столь много веры, столь много понимания того, что такое духовная жизнь. И он показал, что, ребят, вообще не беспокойтесь ни о чем внешнем. Это все ерунда. Постарайтесь понять самое главное, и тогда это главное приведет вас к главному. Это его подход. Поэтому не пытайтесь изучать веды, которые вы никогда не поймете в своей жизни. Их индусы не понимают, которые тысячами жизней практикуют. Не пытайтесь ставить себе объективные достижимые цели. Там, похудеть на 5 килограмм или сделать это. Это произойдет автоматически. Поставьте себе столь высокую цель, божественную цель, поставьте себе вечную цель, которая всегда будет, вне зависимости, кем вы будете рождаться. Есть только одна цель – отношение между душой и Кришной, отношение между душой и Богом. Это единственная цель. Если вы видите, в этом мире все построено на отношениях, мы только ищем отношения. Но мы всегда вынуждены разочароваться. Мы хотим там служить, мы хотим служить, мы хотим отдавать, мы хотим сделать что-то хорошее, мы хотим найти какую-то там любовь вечную, мы хотим, вообще это наша природа. Но поскольку цель, мы всегда делаем это на телесном уровне, мы никогда не ставим интересы души выше, чем интересы тела. И когда мы говорим о понятии Бог, это ужасное понятие Бог вообще, очень размытое. Вообще страшное. Поэтому для нормальных людей Бог, религия, большие высокие потолки, где я чувствую придавленным маленьким клопом. Я захожу туда, и мне кажется, что видеокамеры все понимают, что там, я должен что-то просить, бормотаючи, там, за здравие, за упокой. Это очень депрессивное состояние. И вот Шиладхара Махарадж полностью выводит. Он говорит, это очень начальная идея. Он говорит, это очень примитивная идея. Страх – Это настолько примитивная идея, это полуживотное. Ну, вы не животное. По своей природе вы дети нектара. Поэтому не удовлетворяйтесь ничем, кроме нектара. Вы вечное, бессмертное, прекрасное, часть божественного творения. Поэтому не пытайтесь удовлетвориться вот этим низменным, как сказал Сахадев прекрасно. Вы сами попали в это низменное по своей собственной воле. Вас никто сюда, знаете, как... Я в свое время экранизировал этот анекдот очень хорошо. В интернете есть под этим засланцы. Три психа сидят. Один говорит, ну, курит там в сумасшедшем доме. Один говорит, Господь послал меня просветить человечество. Другой псих говорит, а меня Господь послал научить все человечество. А третий псих говорит, ты никуда вас, ребят, не посылал. Сидите спокойно. И вот, значит... Один безумец безумен, что он может все человечество просветить, другой безумец считает, что он все понял уже, а третий еще больше псих, который еще более сумасшедший, он говорит, ребят, я вас никуда не посылал, все нормально, сидите, расслабьтесь. И вот на самом деле, если вы искренне будете исследовать свою природу, вы увидите, что мы где-то в той категории, в той комнате находимся, каждый из нас. Мы просветители, учители, да? Ну и, конечно, мы еще никого никуда не посылали, то есть мы божественны по своей природе. Ну вот. Но Шридхар Махарадж, он говорит, эта болезнь не может оставаться вечно. Вы не можете, в конечном итоге вы устанете болеть. Вы можете придумать себе много философий. В конечном итоге вы должны будете принять только одну вещь. Хотя душа ничтожно мала по своей природе, ничтожно мала. Мы когда снимали фильм в Гималае, да, ну, как бы у нас были такие хорошие кадры, время от времени настоящие. Там, ну, как обычно, когда снимаешь какое-то кино, там, давайте вот здесь снимем, давайте здесь. Но время от времени так получалось, что нам приходилось говорить правду. Ну, так бывает иногда. Ну, вот. И в этом фильме там есть такой момент, когда мы поднимаемся на Юмнотри 6 километров в гору. И вот ты идешь по... Гарри, когда ты смотришь как горы на картинке своего Google монитора, там, ты кажешься покорителем гор. Но когда ты идешь реально в Гималаях, ты понимаешь, что это маленькая букашка, которая может упасть, которой страшно, холодно, хочется есть, никуда не хочется идти, на самом деле. Хочется вернуться к монитору Google и загуглить и смотреть, как бы, ну вот. И вот в этот момент катарсис, да, момент истины. И ты говоришь, душа настолько маленькая, она настолько много о себе вообразила, потому что когда все в твоей коробочке находится, да, все в твоей, ну вот. Но на самом деле душа крайне мала. И вот это понимание, как сократовское понимание, которое говорит, я точно знаю, что ничего не знаю. Вот моя разница между вами, что я точно понимаю, что ничего в духовности не понимаю. Это говорит Сократ. И понимаете, да, то есть искренность, и понимание того, что ты ничего не понимаешь, ставит тебя в одну лодку с Сократом. Представляете, насколько потрясающе. Но как к этому прийти? Как к этому прийти, пониманию? Это понимание рождается только в реальной духовной практике. Вот когда ты реально на горе, когда ты реально понимаешь, что ты букашка, когда ты реально видишь, как парят орлы, как ты реально боишься куда-то сорваться, вот тогда приходит понимание, что ты маленький. Пока ты сидишь на мониторе, пока ты смотришь, все оцениваешь со своей высшей колокольни, ты ничего не можешь сделать. И вот поэтому Шридхар Махарадж говорит, если вы хотите по-настоящему стать Сократом, вы должны пуститься в путешествие к истине. Только в настоящей духовной жизни вы поймете свое несовершенство. Пока вы не жили настоящей духовной жизнью, вы будете великими. Ну, начните жить настоящей духовной жизнью, и вы увидите, сколько вы ничтожны. Это будет очень несложно. Это как начни заниматься легкой атлетикой, а потом встретиться с олимпийцем легкоатлетом. И ты увидишь, что для него легкая атлетика – это жизнь. Он, может, во сне бегает на любые дистанции. Да? А у тебя там одышка через 100 метров. И ты там прибежал первый в классе, но это вовсе не значит, что ты прибежал первый. Это только первый в своем классе. Вот все эти вещи Шрила Шридхара Махарадж прекрасно излагает. И я считаю, что мы столь удачливо, что соприкоснулись с столь возвышенным учением, во-первых, в первую очередь вайшнавизма, Но во вторую очередь, в самом вайшнавизме нужно понять, что вайшнавизм – это темный лес. Люди об этом… То есть я всегда задаю первый вопрос человеку: вы как давно в сказку попали? Ну вот. Потому что для человека, который попал только что как бы в индийскую мифологию, для которого, так сказать, Винни-Пухи там и все это такое на уровне. То есть я понимаю, что он в сказке. Потому что что такое сказка? Очень трудно понять, где реальность. Понимаете, когда вы сами в сказке, еще и вы сказочный персонаж. Ну вот, в такой в драматургии, помните, был такой фильм «Обыкновенное чудо». Ты попадаешь в какую-то территорию сказки, все начинается по-другому. Так вот, нам очень трудно разобраться с этой сказкой до тех пор, пока не придет подсказка. И вот такие личности, как Шрила Шридхара Махарадж, это те люди, которые превращают для нас, они делают сознание Кришны не сказкой, а реальностью высшего порядка. По-другому это не назовешь. Вот. И на этой радостной ноте я бы хотел, наверное, закончить такую общую лекцию, потому что мы пришли сюда не только послушать, но поклониться этому великому учителю, совершить арати, это его духовная идея на алтаре стоит. Да? Он считал, что Кришна недостижим. И он также считал, что Кришна без Радхарани неинтересен. Ну, такая вот в духовном мире реальность, потому что Кришна – это источник, а его энергия – это Радхарани, мужское и женское начало. Только между ними могут быть подлинные чувства. Но также Шрила Шридхара Махарадж считал, что без читания это невозможно понять, а читание непостижим без подлинного учителя. Поэтому его божества – гуру, гауранга, радха, мадхава. То есть там, где присутствует гуру на определенном уровне, там, где присутствует читание, самое высшее проявление переживаний радхи и Кришны, и где присутствует Кришна. Поэтому его идеи всегда отличались от общедоступных индийских догм. Он мог объяснить Гаятри мантру, он мог объяснить любые упанишады на уровне Эйнштейна, потому что он был Эйнштейном в своем роде. И это всегда приятно, потому что там столь много можно постичь соприкосновения с ним. И сегодня еще у нас день, и мы не считаем, что гуру вообще это тело. У нас нет такой идеи, что гуру это тело. Вот гуру был, гуру ушел, как вот Сократ жил, и теперь Сократа нет. Нет, мы знаем, что Сократ живет в своих книгах, в своих учениях. Да, в конечном итоге мы знаем, что гуру, он обладает телом каким-то, да, но в какой-то момент он это тело оставляет. Почему? Потому что в материальном мире все движется, но гуру не является чем-то материальным. Он приходит в определенном облике, но он это носитель идей. Поэтому мы не считаем, что гуру Махарадж – это вот фотография. Мы не язычники, мы не поклоняемся фотографиям, там, деревянным иконам или там, каменным статуям. Для нас всегда проникновение в концепцию гуру – что-то более глубокое. Поэтому мы считаем, что гуру – это живой принцип. Мы не считаем, что гуру не способен слышать, если даже его нет сейчас с нами. Или мы не считаем, что духовный мир настолько отстойный, что у нас есть интернет, Wi-Fi, а в духовном мире все плохо. Там только дудочки, там, палочки деревянные, там, сладкие шарики и так далее. Да? Мы считаем, что духовный мир проблему коммуникации решил очень давно. Всегда. Мы только на стадии как бы, коммуникации. Да? Но с духовным миром все хорошо. Поэтому мы считаем, что гуру – это истина. Это Господь, который проявляет себя, но поскольку в этом мире даже для Wi-Fi должны быть какие-то передатчики, мы понимаем, что гуру – это, в принципе, такой Wi-Fi-ный модуль, можно сказать. Да, это личность, но она обладает способностью передавать. И чем ближе ты к этому Wi-Fi-ному модулю, чем больше ты настроился на передачу истинную, и чем у тебя ты разогнал свои процессоры, потому что у нас еще разгонка процессоров должна быть, когда мы говорим: интернет такой-то на отдачу, а у вас какой на прием? Ну, знаете, да, такой момент, там, чукча ковыряется гвоздем в ухе, и вдруг пропадает слух, звук. Он возмущен, а он телевизор в это время смотрел. И он телевизор возвращает обратно в Panasonic, ему говорит: что случилось? И чукча говорит: да ничего, случилось, смотрел, телевизор работал, все нормально. Стал гвоздем ухо чистить, и вдруг что-то цик-пак, и телевизор перестал работать. И поэтому чукчи пишет табличку: проверьте ухо, вы не к телевизиончику, к ушному идите. Так же и мы. Не вопрос истины, вопрос нашей способности ее воспринимать. И поэтому первый принцип божественного постижения называется «Амная прахата твам» – «Истина не сходит». Понятно, да? То есть она всегда не сходит, она сама себя показывает. И она не сходит тогда, когда она пожелает. Поэтому, помните, у христиан есть молитва о чаше. То есть чаша есть, а нальют тебе в нее или нет – неизвестно. И когда и сколько нальют – тоже неизвестно. Вот, поэтому мы считаем, что истина не сходит в форме потока, она не сходит в форме трансцендентного звука, в форме мантры. И в этой связи наша традиция, она построена в том, что мы даем посвящение, но посвящение мы рассматриваем как момент подключения. Да, у каждого пользователя должен быть провайдер, прошу вас. Вот. И сегодня праздник, поэтому мы должны были дать посвящение одному из наших преданных, друзей и искателей истины. И для нас посвящение – это не формальный обряд. Мы считаем, что когда человек получает формально четкие, духовное имя, он становится трансцендентным. Мы считаем, что человек получает, ну как, вам подключили, вас подключили к этому плану бытия, но до какой степени вы откроете свое сердце, до какой степени вы будете готовы воспринимать, уже зависит от вас. Но с другой стороны, мы также понимаем, что даже не от самого человека, а от его идеалов, от его общения. И вот сегодня хотелось бы в день явления Шрилы Гуру Махараджа передать посвящение нашему брату, другу, преданному. И с этого момента, чем отличается посвященный человек от непосвященного человека? Тоже хороший вопрос. Зачем посвящение? Я и так читаю книжки, я и так все понимаю. Мы считаем, что мантра – это то, что не сходит. И если бы мы сами, уверяю вас, могли бы стать совершенными, мы бы за миллионы жизней уже стали. Мы же живем миллионы жизней. Там некоторые говорят, а я живу уже две жизни или три. Ну вот, миллионы. 8 400 000 только форм жизни нужно пройти, прежде чем стать человеком. И поэтому за эти миллионы жизней, уверяю вас, что мы уже практиковали религии и прочее остальное, но что-то высшее должно быть, то, что сможет привести нас в мир веры того порядка. И вот поэтому Хари Кришна Маха-мантра – это высшая из мантры. Если мантры рассадить в президиуме, то мы видим, что каждая мантра олицетворяет свой план бытия. И высшая из мантр – это Хари Кришна Маха-мантра, потому что это сам Кришна. Он просто в звуке является. Поэтому он называется Кришна-нам. И не существует высшей мантры, сказано еще «Ао-Ом». Ом – это проявление персонального аспекта Кришны. Его брамана. Но есть еще параматма и Бхагаван. И вот когда мы говорим о Бхагаван, то мы видим, что Бхагаван отличается тем, что не только личность, потому что для нас вообще сложно понять, что такое личность на материалистическом плане. Но Бхагаван – это та личность, которая обладает всеми уникальными качествами, из которых 6 – самое главное – такие как красота. Он невероятно красив. До какой степени Кришна красив? Когда он видит себя в отражении колонны, он обнимает колонну. Когда Кришна видит себя в отражении пола, он теряет сознание. Кришна сам видит себя время от времени. То есть для Кришны самое страшное – это смотреться в зеркало. Работать будет невозможно. Поэтому если Кришна так сам от себя, абсолют сам очарован абсолютом, то вы можете представить, да, что такое, например, получить даршан Кришны или увидеть Кришну. Некоторые говорят, ну, я Кришну видел. Да. Я говорю, вы видели бумагу с неким синим силуэтом. Но если бы вы реально увидели бы Кришну, ваше сердце бы разорвалось. Поэтому Кришну можно видеть только духовными глазами. Его нельзя увидеть физическими глазами. Когда мы приходим в храм, мы не пытаемся увидеть физическими глазами. Мы вообще приходим в храм, чтобы Кришна нас увидел, на всякий случай. Ну, так сказано, да? Получить даршан божества – это не то, что «О, я тебя видел, да, а ты меня нет». Типа, ну, у меня-то глазки бегающие, а у тебя такие они. Ну, вот. Поэтому мы приходим к Кришне, чтобы он нас увидел. Мы получаем даршан, чтобы он очистил нас. Да, даршан или дришти, или риши, от санскритского корня – другое восприятие. Риши – те, кто видели, по-другому.